Мы возвращаемся. Еще раз всем доброго вечера. Очень рад приветствовать в нашей студии вновь протоиерея Владимира Цветкова, настоятеля храма Иверской иконы Божией Матери, Сафрониевой пустыни Нижегородской епархии. Отец Владимир, добрый вечер. У меня сегодня идет из головы наша беседа на прошлой неделе вот, про зло. Последний вопрос. Мы, вообще, у нас совершенно другая тема, вот, но я все-таки спрошу вас. То есть получается, что вот это отсутствие добра, что мы и, так сказать, с вами договорились называть злом, оно же воплощается в конкретных наших действиях. И получается, оно как бы, не знаю, как сказать слово, оно именно воплощается. Так. Мы его делаем материальным. Так ведь получается?
Мы становимся носителями зла.
И материализуем его, получается?
Тем самым материализуем.
Вот теперь я понял. Вот теперь можем поговорить еще про одну большую... Ну, слово «проблема», наверное, пошло употреблять применительно к одному из главных грехов человеческих, а именно к гордыне. И сегодня, если в прошлый раз мы говорили, ну, оттолкнулись, мы не очень много говорили об отце Павле Флоренском, но все-таки оттолкнулись от его работы, его даже процитировали, то сегодня мы оттолкнемся от работ, от размышлений, от наследия Паисия Святогорца, очень, я так понимаю, высокочтимого и как старца и в Греции, афонского старца, и в России тоже. И вот хотим поговорить о гордыне. Но сначала давайте о терминах. Это наиглавнейший грех.
Да. Падший дух пал гордостью.
Падший дух пал
гордостью. Остальные грехи уже вошли после.
То есть они вторичны по отношению к
гордыне. Они вторичны. И в каждом грехе присутствует элемент или фундамент гордости, самости, отделенности, желания быть самому Богом. Без благодати, не от Бога, а вот так, через забор.
Вот я опять употреблю этот образ. Вы тогда меня поправили, и спасибо вам за это. Опять побочный продукт ведь. Ну хорошо, может, не продукт, побочное явление.
Явление.
Побочное явление свободы воли.
Состояние.
Причем такая... как бы радикальная и крайняя степень этой свободы.
Так.
То есть крайняя степень свободы воли – это гордыня.
Так.
Экстремальная.
Противопоставление себя Богу.
Противопоставление себя.
Отделение от Бога и противопоставление. То есть самоутверждение. То есть в фундаменте не Христос, как сказано в притче, что если здание построено не на камне, а камень же бе Христос, а на песке вот человеческих рассуждений, разумений, а то пойдет дождь, повеет ветер, и здание рухнет. То есть, если не на Христе построено здание, оно рухнет.
Но любое основание будет...
Да, да. И второе, Господь говорит, без меня не можете творить и ничего же. То есть, ничего не можете творить без меня. Только когда вы со мной что-то творите, это можно назвать как что-то. То есть, когда мы творим что-то, без участия Бога, без молитвы, без Его помощи, без Его божественных энергий – это есть ничто. То есть оно не приносит плода ни в этой жизни, ни в будущей, и сущности не имеет, а только какую-то материальную какую-то оболочку или какую-то видимость.
То есть и придет реальности. Прахом, и уйдет махом.
Так.
Спасибо. Катя, будьте добры, расскажите нам немножко о гордыне. Ну, не сами, нет, не свой, так сказать, опыт, а процитируйте.
С удовольствием. Паисий Святогорец так определяет гордыню. «Самым большим гордецом является не тот, кто с гордостью хвалит себя, но тот, кто хвалится своим смирением. Тот, кто не осознает своей греховности и гордится, страдает от двух болезней духовных – от чесотки и лишая». Преподобный Антоний Великий. «Гордость и высокоумие низвергли дьявола с неба в преисподнюю. Смирение и кротость возносят человека с земли на небо. Имеющий в себе гордость – причастник дьяволу». Преподобный Авва Исаия. «Горе гордым, ибо участь их с дьяволом отступником. Гордостью нашей мы делаем Бога нашим врагом». Святитель Иоанн Златоуст. «Гордость – начало греха. С нее начинается всякий грех, и в ней находит свою опору». Святитель Василий Великий. «Началом гордыни бывает обычно презрение. Тот, кто презирает и считает за ничто других, доходит до того, что почитает себя одного мудрым, благоразумным, богатым, благородным и сильным». Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Гордость есть причина первоначального падения и главное начало болезни. Гордость через Люцифера вкралась потом в первозданного Адама, произвела слабости и поводы ко всем порокам. Преподобный Иоанн Лествичник. Гордый монах не имеет нужды в бесе. Он сам сделался для себя бесом и супостатом. Тьма чужда света, и гордый чужд всякой добродетели. Кто пленен гордостью, тому нужна помощь самого Бога. Преподобный Ефрем Сирин. Не допускай в себе недуга гордыни, чтобы враг не похитил у тебя рассудка. Человек гордый и непокорный увидит горькие дни, смиренно мудрый же и терпеливый возвеселится о Господе. Преподобный Макарий Оптинский. Все происходит от гордости. Это главный источник всех наших грехов, зол и бедствий. Всех ваших поползновений причина и корень – гордость.
Да, спасибо большое за эту яркую, так сказать, картину. Есть, конечно, искушение большое начать, так сказать, рассуждать и неизбежно натыкаться и утыкаться в какие-нибудь логические, а может быть, псевдологические, псевдопарадоксы, но все-таки. Я не буду этим заниматься, вы понимаете, о чем я. Что вот, например, там, хорошо, а вот ты, значит, полное смирение, вообще столпник, а ведь ты же понимаешь, какой же ты смиренный. А разве вот это осознание того, что ты смиренный, не есть ли та самая гордыня?
Ну, понятно, что это гордыня, но суть в том, что благодать Божия, которую стяжают святые, она сохраняет человека от, не только от падения в гордость, но даже от самих прирождений. И как говорил старец Сафроний Сахаров, что ему именно, он про себя говорил, он даже предчувствовал приближение падшего духа, еще, которое никак не проявилось ни в чувствах, ни в чем. То есть таинственным образом благодатью он уже предчувствует и говорил себе: смерть идет, убийца идет, да, убийца идет, и соответственно он уже вооружен и соответственно каждый раз побеждал, потому что собственно святые становятся святыми в борьбе с гордостью при помощи смирения.
А гордыня — это же вот, я, возможно, неправильное слово употребляю, вы меня поправьте и скажите что-то более точное. Гордыня же — это самое, потому и самое страшное, что самое естественное из человеческих искушений и грехов.
Самое ближайшее, да.
Да ведь?
По грехам, да, первое. Первое, что я что-то значу, тщеславиться тем, что я что-то сделал, что это я сделал. Ай да Пушкин.
Даже в этом есть гордыня?
Как же? В этом. Нет, чтобы сказать, слава Богу, Божьей помощью написал Бориса Годунова.
То есть даже гением это...
И гением тоже не свободны. Гениальность не спасает.
Не спасает.
Святость.
Интересно, а констатировать чужую гордыню, осуждать, на что как бы формально и официально есть право, все-таки гордыня?
Констатировать можно, не осуждая.
Бесстрастно.
В том
смысле...
можно
ли констатировать, а можно ли бесстрастно рассуждать о гордыне?
Можно бесстрастно рассуждать о гордыне и... Святые отцы писали вот о гордыне, ну, рассуждали.
Да, пожалуй. А осуждать?
Осуждать только свою.
Только свою. Потому что святые отцы, я смотрю, там и чужую немножко осуждали.
Называли только. То есть, если мы что-то констатируем без, значит, возношения над Авадорофигой, что тогда только гордыня становится гордыней. Когда, называя чужой грех, человек возносится над ним.
Понятно.
Как бы, так сказать, превосходя его. А если человек смиряется и говорит, как: а вот брат сегодня согрешил и покаялся, а я согрешу завтра и не покаюсь. Как вот средство борьбы и защиты от осуждения согрешившего брата.
А, спасибо. Кать, правильно я понимаю по вашей мимики, что у вас вопрос есть, да?
Да, все верно. Есть вопрос от телезрителей. Вопрос такой. Грех очень хитрый, грех гордыни. Вот уйдя от мира, можно ли победить гордыню или же избежать ее? Или все-таки наедине с собой тоже можно испытать
Спасибо.
Этот грех?
Уйдя от мира, можно ли победить гордыню или избежать ее? Потому что гордыня, пишет нам, или говорит наш зритель, очень хитрый грех.
Есть грехи, которых надо бегать. Вот, например, грех блуда. Святые отцы говорят, не вступать в борьбу ни в коем случае, бегать. То есть избегать ситуации, где это может возникнуть. Даже первоначальные, когда чувства возникают, вожделение или даже просто приближаются, как вот говорит старец Сафроний. А гордость – это тот враг, с которым приходится вплотную бороться, и без победы над ним не то что святость, просто никакой добродетель человек не может принести, не познать благодати Божией. Именно в борьбе с гордостью и даруются самые большие благодать Божия и, значит, соответственно, заслуги. А потому что средством борьбы с гордыней является смирение. А что такое смирение? Смирение – это снисхождение. Вот если Господь, есть такой термин «кеносис», что Господь снизошел с высот божества второго лица, недр Троицы, и стал человеком, и терпел поношение, и в Гефсимании страдал, и молился, а да мимо идет чаша сия. И затем был распят со всеми поношениями и, наконец, отдал свою жизнь во спасение рода человеческого. Вот эта высота, в которой находился Господь, а еще после этого сошел в ад, разрушил врата ада и вывел оттуда тех, кто веровал в Него, как Мессию. То есть вот это снисхождение, кеносис, обнищание, это и самый главный пример Господа спасения и борьбы с грехом. Поэтому Господь говорит, всяк смиряющий себя вознесен будет, всяк возносящийся смирится. То есть это главный образ, это главный добродетель смирения. И вот старец Паисий, кстати, он говорил, можно спастись одним только смирением.
Угу.
То есть не обязательно все, значит, иметь добродетели и дары Духа Святаго.
Да.
Смирение уничтожает гордость, и ты спасен.
Я так понимаю, если я правильно понял нашего зрителя, он спрашивал скорее не, так сказать, не о концепции, а о технике. Вот, мол, уйдя от мира, можно ли побежать, даже не то, чтобы победить гордыню, а победить ее, избежав?
Так, правильно. Вопрос очень интересный и правильный по существу. Дело в том, что когда ты уходишь от мира, важно, с каким помыслом ты уходишь.
Да.
И святые отцы говорят так. Когда уходишь из мира, не говори, что я хочу стать святым или победить страсти, а говори так. С моими слабыми силами бороться с теми искушениями, которые находятся в городе. Я не могу, поэтому по своей слабости, как вот было такое слово, что религия – это она для слабых, утешение слабым. Но в этом есть что-то есть. То есть человек считает себя слабым для борьбы с теми искушениями, которым полон город. И он уходит для того, чтобы количество искушений уменьшилось, потому что там нет ни ресторанов, там ни... значит, других искушений, которые полон, значит, реклама, да, всех возможных удовольствий, наслаждений, и борется уже со своими страстями. Апостол Павел говорит, я распял мир себе, а затем себя миру. Вот монах, когда уходит из мира, он распинает мир себе только лишь, но он носит этот мир, отраженный в нем самом. И он там, в пустыне, в уединении, будет бороться с миром в себе, будет распинать себя миру. И потом, кроме того, еще частью мира является наша плоть. А у нас три врага – мир, плоть и дьявол. Поэтому, если человек идет с правильным помыслом, идет по смирению, и затем, почему уходит от мира? Потому что, идя к Богу, все удовольствия, наслаждения, развлечения перестают интересовать, они отпадают, как листья осенью. И человека разжигается любовь к Богу и желание благодати Божией, которую стяжать можно в уединении только, в том времени, которое в большем времени, чем которое предоставляет мир, потому что здесь надо работать, здесь нужно заботиться и о пропитании собственного, может быть, и других, и так далее. А когда вот эти наслаждение и удовольствие, развлечения перестают интересовать человека, то он, ему можно... То есть он уходит, потому что его уже ничего не притягивает к миру. Но разжигается огонь жажды благодати Божией, божественных энергий, личных отношений со Христом. И поэтому он уходит потихонечку, при том, что уйти он может только если это не повредит кому-то. Вот и по спросить. Благословению духовника своего.
Вот вы говорите, он уходит, потому что ничто его не держит в мире, имея в виду, конечно, всякого рода искушения, типа вот упомянутых вами ресторанов.
Или ответственности да? разного рода.
А вот ответственности разного рода.
Если мать больная или он находится на работе, если уйдет, он профессор или директор какого-нибудь предприятия, и оно там пострадает.
Ну да.
Только в том случае духовник благословит, если никто не пострадает, а наоборот, он избавит людей от своих страстей и искушений, которыми он искушал ближних.
Ага, понятно. Кать, прошу вас, я вижу, у вас еще есть вопрос.
Или вопрос да, сын, есть, еще, угу. есть еще вопрос. А как же объяснить ребенку, что такое гордыня? Объяснить буквально на пальцах. Вот объяснить, когда родители горды за ребенка, потому что он добился успехов, это одно. А вот объяснить ему, что такое грех гордыни маленькому ребенку.
И нужно как ли это объяснять? Да, если да, то как?
Очень просто. Проявлением гордыни является каприз у ребенка.
Каприз.
Так. Потому что каприз – это несогласие с родителями, нежелание что-то делать, а желание настоять на своем и выражается в эмоциональной форме протеста, потому что он не имеет прав. Значит, соответственно, может быть истерика, угу. может быть каприз. И, на всяком случае, отвержение, нежелание делать то, что он должен делать. Или же, ну, например, идти в школу или в детсад, или просто исполнять какое-то маленькое послушание в доме. Угу. Вот это каприз и есть проявление гордыни ребенка.
Это проявление. А как, вот, как с ребенком? И нужно ли вообще это? Может, действительно, слова тут совершенно... никакой нужды в них нету, а вот именно ощущение ребенка, что его капризом не потакаю, что к нему относится довольно строго и нетерпимо, это и есть объяснение?
Нет, тут еще должен быть позитив.
Вот, а в чем он? Как его?
А позитивом называется послушание. То есть ребенка должны научить послушанию родители. Во-первых, послушанию, милосердию и трудолюбию. Три качества дети, родители должны воспитать в ребенке. Тогда он будет более-менее защищен в мире. Но не говоря о вере. Так вот, когда ребенка учат послушанию, он отказывается от него. Позитив – это послушание. И исполнение его, согласие, смирение, соответственно. Уважение к родителям, любовь. А гордостью является отвержение послушания. Даже иногда, ну, просто чтобы идти детсад или просто гулять, почему-то не хочет, и одевать ботиночки, и, соответственно, значит, если ребенок проявляет нежелание, ну, вот сказать, вот. То есть учить детей можно учить не просто гордыне, а именно, что существуют духи, что ведь у каждого человека у нас есть ангел-хранитель и дух-искуситель, и ребенок очень хорошо понимает, ну, то есть он конкретно понимает, что вот есть вот такой черненький, маленький, хитренький, который учит не слушаться родителей и капризничать. Угу. Или и вот когда это происходит, каприз, ага, кто это там такое нам такое нашептал? Откуда это? С какой стороны?
Черненький.
Черненький, маленький, хитренький.
Понятно. Слушайте, а вот может ли человек вообще... Вот помните, мы в той программе говорили, это, конечно, у меня большое впечатление произвело, может ли Господь создать камень, который сам не сможет поднять? А смог. А может ли человек поднять эту ношу, а именно освободиться вообще? Вернее, не то, что не поднять, а напротив скинуть. А именно освободиться от гордыни вообще. Это реальная задача? Или тут движение важнее результата?
Есть такое слово преподобного Макария Египетского. Он говорит так. Даже у святых есть нечто гордое. То есть какой-то остаток, остаточное явление mm-hmm. вот этой самости, самовидения себя, самооцена. И, значит, этот момент уничтожается смертью. Только смертью. Что-то остается и... Ведь святые всегда в чем-то каются, когда перед причащением и прочее. Вот это каются в этой остаточной гордыне, которая так или иначе существует. И, соответственно... Всегда есть чем бороться.
Понятно. Я вот, коли мы заговорили про Паисия Святогорца, вот такую цитату, если позволите. Когда Бог просвещает некоторых людей, то само зло потихоньку падает в цене, не находит себе спроса. Потому что зло не Бог разрушает, нет, оно разрушает себя само. Придет время, и все станет на свои места. Конец цитаты. Вот все мне было понятно логически. Повторяю, здесь, наверное, логический подход совершенно неуместен, но я пока не умею по-другому. И вдруг последняя фраза, которая вообще освобождает от какого-то ни было нужды трудиться.
Надо ну да, нет? Это какой-то оригенизм, значит, апокатастасис, что якобы Господь на страшном суде всех простит, и людей, и падших духов, угу. Которое было отвергнуто на соборе Вселенском.
А, ну хорошо, то есть я не ошибся в этом своем ощущении какой-то
засады.
Спасибо вам большое за это умное и тонкое слово. Хорошо, вот мы с вами говорим о высоких все-таки и важнейших человеческих, так сказать, проявлениях и движениях. И вы, кстати, когда говорили слово «город», вы же не в фигуральном смысле, а город в реальном.
Да, конечно.
В рациональном, в привычном.
Да, вот просто.
Окружающим нас в этом
просто
смысле.
Просто Москва,
город.
Например.
Москва, например, город. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, вот Катя спросила вас про ребенка, как ему объяснить. А тогда скажите, пожалуйста, обычному горожанину, работнику одного из тысяч московских офисов, как ему распознать и как ему избежать? Мы про гордыню говорим.
Понятно. Ну, вопрос замечательный просто. Так уж не сдержусь я так. Значит, суть вот в чем. Что человек, который не верует в Бога, у него нет греха. Нет ни понятия греха, ни ощущения греха. У него есть только удобство, неудобство, приятно, неприятно. То, что хочу, или то, что приходится делать. И благословением Божиим, благодатью и божественными энергиями Господь дарует некий дар, который старец Сафроний Сахаров назвал фаворским светом, что человек в момент покаяния, в момент обращения к Богу, благодатью Духа Святаго, но при том, что этот фаворский свет он не видит как свет, но ощущает, как некие энергии, некие ощущения возникают, которых у него не было в жизни. И он ощущает, что они божественные. И в этот момент он начинает видеть себя, видеть свои грехи. У него появляется желание покаяния. И вот здесь и происходит обучение распознавания греха и не греха, в том числе и гордости. То есть происходит это даром благодати Божией. Вот Господь апостолам сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал. Так вот кажется, что человек вот неверующий, вот захочет и уверует. Ничего подобного. Если Господь не захочет, не даст этот дар, не изберет человека. Другое дело, по каким причинам. Может кто-то из святых может по каким-то причинам помолиться. Но может кто-то из усопших предков. Может, кто-то из друзей, а может, просто священник в метро помолился за весь вагон метро. Благодать на ком-то подействовала на него, и он почувствовал благодать Божию и тяжесть, и гнусность, и мерзость греха. И он, выйдя из метро, ищет ближайший храм.
Понятно. Понятно.
То есть это дар Божий.
Я понял. Спасибо большое, отец Владимир. А давайте я книжку вашу, что ли, покажу. Это не в порядке рекламы, мне просто кажется, что это очень-очень интересно и очень-очень важно. Просто если кому-то наши беседы показались важными, то, пожалуйста, вот такая книжка. Повторяю, это не то, чтобы, так сказать, к нам пришел отец Владимир, это моя была личная инициатива, честно. Отец Владимир, спасибо вам большое. До новых встреч в эфире. Надеюсь, еще увидимся в нашей студии. Катя, вам большое спасибо за помощь. Что там за помощь? За основную работу в нашей программе.
Спасибо огромное вам и до новых встреч.
Thank you.